Самоцветный быт. Из моей коллекции. Все правда за исключением последнего. Прогрессивный аппетит. Первое. В волнах азарта. Знакомый журналист сообщил мне содержание следующего документа. Гражданину директору казино, капельмейстера З. Заявление. Имею честь заявить, что в вашем уважаемом Монако я проиграл бесценные мои наследственные золотые часы, 5000 рублей дензнаками 23-го года и 16 инструментов вверенного мне духового оркестра, каковой вследствие этого закрылся 5 числа. Ввиду того, что я нахожусь теперь в ожидании пролетарского суда за несдачу казенного обмундирования, выразившегося в гимнастерке, штанах и поясе, прошу для облегчения моей участи выдать мне хотя бы 3000. На заявлении почерком ошеломленного человека написано «выдать». Второе. Средство от застенчивости. Лично я получил такую заметку, направленную из глухой провинции в редакцию столичной газеты. «Товарищ редактор, пропустите, пожалуйста, мою статью или, проще выразиться, заметку с пригвождением к черной доске нашего мастера Якова, отчество и фамилия. Означенный Яков, отчество и фамилия, омрачил наш международный праздник работницы 8 марта, появившись на эстраде в качестве содокладчика, как Зюзи пьяный. По своему состоянию он, не читая содоклада, а держась руками за лозунги и оборвав два из них, лишь улыбался бесчисленной аудитории наших работниц, которая дружно, как один, заполнила клуб. Когда заведующий культотделом спросил у Якова о причине его такого позорного выступления, он ответил, что выпил перед содокладом от страха, ввиду того, что он с женским полом застенчив. Позор Якову, отчество и фамилия. Таких застенчивых в нашем профессиональном союзе не нужно. Третье. Сколько Брокгауза может вынести организм? В провинциальном городишке В лентяй-библиотекарь с лентяями из местного культотдела плюнули на работу, перестав заботиться о сколько-нибудь осмысленном снабжении рабочих книгами. Один молодой рабочий, упорный человек, мечтающий об университете, отравлял библиотекарю существование, спрашивая у него советов о том, что ему читать. Библиотечная крыса, чтобы отвязаться, заявила, что сведения обо всем решительно имеются в словаре Брокгауза. Тогда рабочий начал читать Брокгауза с первой буквы «А». Чудовищно было то, что он дошел до пятой книги «Банки», «Бергер». Правда, уже со второго тома слесарь стал плохо есть, как-то осунулся и сделался рассеянным. Он со вздохом, меняя прочитанную книгу на новую, спрашивал у культотдельской Грымзы, засевшей в пыльных книжных баррикадах, много ли осталось? В пятой книге с ним стали происходить странные вещи. Так, среди бела дня он увидел на улице В, у входа в мастерские Бана Абуль Аббас Ахмед ибн Магомед Атман ибн Аль, знаменитого арабского математика, в белой челме. Слесарь был молчалив в день появления араба, написавшего Тальми Амаль Аль-Хисоб. Догадался, что нужно сделать антракт, и до вечера не читал. Это, однако, не спасло его от двух визитов в молчании бессонной ночи. Сперва развитого синдика вольного ганзейского города Эдуарда Банкса, а затем правителя канцелярии малороссийского губернатора Дмитрия Николаевича Бантыш-Каменского. День болела голова, не читал. Но через день двинулся дальше. И все-таки прошел через Банювангис, Бньюмас, Баньер-де-Бегир и через два Баньяковала. «Человека и город». Крах произошел на самом простом слове «барановские». Их было 9. Владимир, Войцех, Игнатий, Степан, Двояна, а затем Мечислав, Болеслав и Богуслав. Что-то сломалось в голове у несчастной жертвы библиотекаря. «Читаю», — рассказывал слесарь корреспонденту. «Слова легкие. Мечислав, Богуслав. И хоть убей, не помню, какой кто». Закрою книгу, все вылетело. Помню одно — Мадриан. Какой, думаю, Мадриан? Нет там никакого Мадриана. На левой стороне есть два баронецких. Один господин Адриан, другой — Мариан. А у меня Мадриан. У него на глазах были слезы. Корреспондент вырвал у него словарь, прекратив пытку. Посоветовал забыть все, что прочитал, и написал о библиотекаре фельетон, в котором, не выходя из пределов той же пятой книги, обругал его безголовым моллюском и барсучьей шкурой.
Четвертое. Иностранное слово «мотивировать».
На Н-заводе в провинции Непман совместно с администрацией отвоевали у рабочего квартиру, зажав его с семьей в сыром и вонючем подвале. Бедняга долго барахтался в сетях юридических кляуз, пока, наконец, не пришел в отчаяние и не написал в московскую газету послание, предлагая заплатить последнее, лишь бы его напечатать. Газета письмо напечатала. Через две недели пришло второе. «Не знаю, как вас и благодарить». Дали квартиру. Только администрация мотивировала меня разными словами в оправдании своих доводов, как кляузника.
Пятое. Работа среди женщин.
Ответственный работник из центра, прямо с поезда сорвавшись, обрушился в провинциальное учреждение типа просветительского. «Как, товарищ, у вас работа среди женщин?» — скороговоркой грянул столичный. Типа «time is money» — время — деньги, английский. «Ничего», — добродушно ответил ему провинциальный, безответственный, беспартийный, дыхнув самогонкой. «У нас насчет этого хорошо. Я с третьей бабой живу».
Шестое. РУР.
«Мы вам не РУР», — было написано на плакате. «Российское управление Романовых», — прочитала моя знакомая дама и прибавила. «Это остроумно. Хотя, вообще говоря, я не люблю большевистского остроумия».
Седьмое. Курская аномалия.
«А много ее действительно?» — спросил квартхоз, возвращая мне газету. «Или так, очки втирают. Ежели много, можно было бы англичанам продать». «Вот именно», — согласился я. «Пускай подавятся».
Восьмое. Прогрессивный аппетит.
Подоходный налог. Одного обложили в 10 миллиардов, срок 10 числа в 4 часа дня. Он 9 утром принес деньги и не протестовал, и не подавал заявлений. Молча уплатил. «Мы его мало обложили», — смекнул инспектор и обложил дополнительно в 100 миллиардов. Срок 15-го, 4 часа дня.
14-го в 10 часов утра принес.
«Э-э-э», — сказал инспектор. «Обложили в триллион. 20-го, 4 часа дня». 20-го в 4 часа дня обложенный привез на ломовике печатный станок. «Печатайте сами», — сказал он растерянно. Анекдот сочинен московскими непманами, изъязвленными налогом.